Глава восьмая. Апсара Тиллотама. На художника Чезаре было совершено нападение. Вечером в переулке у самой гостиницы на него набросились четверо, скрутили руки и куда-то поволокли. Чезаре стал отчаянно сопротивляться и звать на помощь. Тогда его ударили по голове. 3 недели он пролежал в больнице из-за сильного сотрясения мозга. Видимо, это не была месть Трейзиша, потому что его хотели куда-то увезти. Итальянцы не без основания подозревали, что это нападение связано с черной короной. Они сняли отдельный дом, куда вскоре приехал капитан Каллигари. Теперь вся компания друзей, за исключением лейтенанта Андреа, оказалась в сборе. Мадрас показался друзьям уютным, к жаре они привыкли. Сандре и Леа нравился местный обычай женщин ходить босиком, в одном только саре. Нравились темные чеканные лица тамилов и других южноиндийских народностей. Сам город был чище, чем другие виденные ими города, и даже красных бетельных плевков на улицах, к которым никак не могли привыкнуть путешественники, здесь было меньше. Однако после ранения Чезаре чувство безопасности и покоя покинуло итальянцев. Прежняя восхитительная жизнь путешественников, любопытных и безучастных, ни к чему не обязанных и проходящих сквозь обычную людскую жизнь, подобно существам из другого мира, была разрушена. Леа купила автоматический пистолет, быстро выучилась стрелять и носила оружие в своей сумочке, никогда не расставаясь с ним. Капитан Каллигари резонно убеждал, что оружие мало чем поможет, если не знаешь, кого и когда опасаться, потому что у наносящего первый удар всегда все преимущества, и в этом сила всякого хищника. По мнению капитана, пора было уезжать, если не из Индии вообще, то из Мадраса во всяком случае. Сандра и Лео соглашались с ним, но ничего нельзя было сделать до окончательного выздоровления Чезаре. Накануне возвращения Чезаре из больницы итальянцев посетил Деорам с радостным сообщением, что им, наконец, удалось получить все нужные документы и свидетельские показания. Эта Тиллотама после неудачи с объявлениями в газетах придумала план, по которому они принялись обходить город улицу за улицей, дом за домом. И Тиллотама нашла дом своего дяди, единственного из мадрасских родственников, оставшегося в живых. Он жил в том же маленьком особняке в Трипликане, как и в роковом 1947 году. На днях состоится суд для восстановления Тиллотамы в гражданских правах, и тогда они смогут пожениться. «И уехать отсюда!» — обрадованно воскликнула Леа. «Не сейчас еще. Я ведь начал работать, леплю стамы». «О, как хорошо! Мы и придем посмотреть!» «Еще рано, но я хочу пригласить вас всех к нам, потому что на днях из Салема приезжает мой русский друг, геолог. Помните мою встречу в Кашмире? Мистер Чезаре к тому времени тоже сможет прийти». «Придем обязательно», — пообещала Леа. «Мне хочется познакомиться с русским ученым». Но она замялась. «Сделать статую, как вы хотели, это ведь очень долгое дело. И мы уедем. Вы останетесь здесь вдвоем с Тамой, одни в целом городе. Кто знает, вдруг Трейзиш разыщет вас. Мне кажется, может быть, из-за Чезаре, что это опасно». Рамамурти снисходительно улыбнулся и принялся возражать с несвойственным ему упрямством. Видно было, что он слишком увлечен своей работой и не хочет, а вернее, не может думать ни о чем другом. Леа рассердилась и обрушила на Деорама целый поток слов, благо ее английский язык значительно усовершенствовался. Деорам растерялся от темпераментного наскока и только развел руками. «То есть вы думаете, что Тиллотама в своем одиночестве, в плену и тоске полюбила бы каждого, кто пришел к ней из внешнего мира? Совсем нет. «Вы уж чересчур скромны. Чаще смотрите в зеркало», — почти сердясь возразила Леа. «Но видите ли, красота Тилутамы, мне кажется, почти чрезмерной. Ну, вроде громадного автомобиля, на котором мы удрали из Бомбея. Как владеть Старфайром может лишь очень богатый человек, так и в жизни очень непросто быть женщиной столь необыкновенной, редкой красоты. Надо обладать большим могуществом или же запирать ее. Глядя на Тилутаму, я понимаю мусульман. И я в ваших глазах кажетесь недостаточно могучим, грозным, жестоким, чтобы неустанно охранять свою красавицу в обычной жизни, такой, как ваша, обыкновенных людей, не принцев крови и не архимиллионеров. И я боюсь за вас и за Тилутаму, поймите меня правильно, Дейарам. Что такое мы, не имеющие ни власти, ни силы за спиной? Пустое дело убить вас, скрутить и увести Таму совсем так, как поступили с Чезаре. После Кейптауна за нами ходит какая-то угроза. Мы не понимаем, что это такое, и не можем найти защиту. Трудна судьба красоты ненаглядной в нашем жестоком мире, а ведь вечно бегать и прятаться нельзя. Жить станет противно. Все во мне протестует, когда подумаю. Надо Таме быть артисткой кино и принадлежать народу Индии, да и всему миру. Вся кровь бросилась в лицо Дейараму, и он несколько минут молча смотрел на Леа. Та, чувствуя неловкость, поспешила закурить. «Я сам много думал об этом», — медленно заговорил Дейарам. «И я решил, что беречь Тилутаму помогут друзья, когда мы уедем в Дели. Мы, индейцы, перелагаем бремя ответственности с себя на судьбу и привыкли принимать все, что случается, не ощущая вины за что-либо, кроме как за правду перед самими собой». Леа беспомощно оглянулась. «Не узнаю нашего Дейарама. Он как одурманенный. Или таковы все художники, когда у них разгар творчества?» «Довольно, Леа. Оставь мистера Рамамурти в покое», — вдруг сказал капитан. «Что за охота тебе постоянно вмешиваться в чужие дела, да еще в чужой стране? Довольно бомбейской авантюры. Нельзя так». «А если вмешательство доброе?» — не сдавалась Леа. «Нелегко среди чужих людей и обычаев определить, что хорошо и что плохо. А мне кажется, что если принять это чужое как свое, близкое, тогда все станет понятным», — вмешалась Сандра. «Можно и в далекой стране чувствовать себя своим и быть чужим среди кровных родственников. У нашего милого капитана точка зрения моряка, до которого всякий берег дальний». Каллигари ничего не ответил и потащил из кармана трубку. Леа бросилась целовать Сандру. Так она всегда выражала свое восхищение. Дайарам Рамамурти вернулся домой уже к вечеру, после того, как долго бродил по южному предместью Мадраса, где они с Тилутамой сняли новенькое бунгало у самого берега моря на окраине. Комната Дейарама, служившая ему и спальней, и студией, выходила окном, низким и очень широким, прямо на океан. Художник обеими руками раздвинул половинки окна. В комнату ворвался морской влажный ветер, шум волны прибрежных пальм, вечерние голоса птиц. Мольберт с набросками углем и мелом и две скульптурные подставки с незаконченными эскизами в глине стояли у окна. На низком столике лежали папки с листами грубой бумаги, запечатлевшими бесконечные поиски линии лица и тела Тилутамы. У стены против второго окна возвышалась неоконченная статуя во весь рост, тщательно укутанная в мокрую ткань. Дейарам сел у окна и зажег сигарету. Слишком много событий за последнее время, и слишком много задач ставит ему жизнь, требуя важных и быстрых решений. Может быть, он не годится для этой роли с его созерцательной душой. Но разве не говорил ему гуру, что каждая душа только сама может совершить подвиг совершенствования и восхождения? А он, Даярам Рамамурти, сейчас живет за счет своего гуру. И единственное, чем может он вернуть свой великий долг и учителю, и всем, кто в трудный час оказался плечом к плечу с ним, это создав настоящую ценность, прекрасное. Но велика его задача. Он работал точно одержимый, охваченный порывом вдохновения, благодарности и любви. Он получил от судьбы модель почти сверхъестественно совершенную. О чем больше смел он мечтать? И все его вдохновение разбивается о какую-то глухую, скользкую, неподатливую стену. Он не может подняться на высшую ступень вдохновения, слить воедино все изменчивые, мгновенные, дробящиеся на тысячи примет черты Тиллотамы, остановить их, сделать столь же живыми в глине, а потом в камне или бронзе. Он стал думать о себе, как о плохом скульпторе, бьющемся над непосильной задачей. Со стыдом припоминал Рамамурти то, что случилось в начале его работы. Он сделал уже множество зарисовок головы Тиллотамы, ловя самые разнообразные повороты и выражения, и приступил к наброскам ее фигуры в одежде, не смея просить ее о большем. То, что он мог сказать легко и просто, даже мнимой дочери Магараджи там, в Каджурахо, сейчас, после того, как он узнал всю историю Тиллотамы, казалось ему немыслимым. И он, угадывая линии ее тела под тонким сари, рисовал ее с покровом одежды. Тиллотама сосредоточенно наблюдала за ним, заглядывая через плечо на рисунки. И однажды, когда он мучился, стараясь воспроизвести неповторимые линии плеч, Тиллотама попросила его отвернуться. Легкий шорох выдал ему ее намерение. Она сбросила свое легкое одеяние и выпрямилась перед ним во всем великолепии своей наготы, побледневшая и сосредоточенная. Он набрасывал эскиз за эскизом, лишь изредка прося переменить позу. Даярам рисовал до тех пор, пока не увидел, что она готова упасть от утомления, спохватился и прекратил работу. «Сядь и ты, милый». Она редко употребляла это слово, становившееся на ее устах необыкновенно нежным. «Скажи мне правду, только правду о себе и обо мне. Что у тебя здесь?» Она положила руку на грудь Даярама против сердца. «Я вижу, что ты страдаешь, что становишься неуверен, печален, как будто тебя покидают силы. И я вижу, что это не от меня. Мы очень приблизились друг к другу. Я поняла теперь, что такое настоящая любовь, долгая на всю жизнь. Это когда ожидаешь амритмайи, упоения от каждой минуты с тобой. И оно приходит, созданное нами обоими. Ты творишь во мне, а я в тебе. И желание делается неисчерпаемым, потому что оттенки чувств бесчисленны и становятся все ярче от любви. Разве это плохо для тебя, милый? Как может быть плохим величайшее счастье, дарованное богами? Что же тогда мешает тебе и не дает творить? Ты должна понять меня, Тама. Счастье встречи с тобой, оно будто лезвие ножа, страшно остро и очень узко. А рядом, с обеих сторон, две темные глубины. Одна — отзвук общечеловеческой тоски и трагедии при встрече с прекрасным. Мы отдаем себе отчет, как неуловимо оно, и как ускользает все виденное, познанное, созданное нами в быстром полете времени, над которым нет никакой власти. Пролетают дивные мгновения, проходит мимо красота, которой мало в жизни. И все люди, встречая прекрасное, чувствуют печаль. Но это хорошая печаль. Она дает силы, вызывает желание борьбы, зовет на подвиг художника, остановить время, задержать красоту в своих творениях. «А другая глубина?» — тревожно спросила девушка. «О, не будем говорить о ней. Я одолел ее еще там, в Тибете. Моя вина, что я оказался слабее, чем думал, и не смог пока пройти по лезвию ножа. Но ты есть, я вижу, слышу, чувствую тебя. И нет такой силы, которая могла бы заслонить, увести тебя из моей жизни. Как только я вновь и вновь понимаю это, растет моя сила и уверенность в себе, как в художнике. Через искусство я приду к тебе совсем, навсегда, если ты до той поры еще будешь считать меня достойным». «Почему же через искусство? Разве не лучше прямой путь? Вот я перед тобой такая, как я есть. Создавая тебя заново в глине и камне, я побеждаю все темное, что появляется во мне самом и, может быть, есть и в тебе, если я смогу возвыситься до такого подвига творчества, то переступлю и через все другое, и пойду нашим общим путем тантры. Может быть, мне лучше отойти, оставить тебя?» Последние слова Тилоттама произнесла едва слышно. «Нельзя! Нельзя вырвать тебя из моего сердца, потому что это значит лишить меня души. Но если для тебя, тогда другое дело». Вместо ответа она протянула ему обе руки. Дайарам схватил их и в порыве любви и восхищения притянул Тилоттаму к себе. Вся кровь отхлынула от ее лица, губы ее раскрылись, и дыхание замерло. Он поднял ее. Легкий стон вырвался из губ Тилоттамы, когда она с силой охватила его крепкие плечи, и тут Рамамурти опомнился. Заветное слово «помни» опять прозвучало в его внутреннем слухе. «Другое, другое, все будет по-иному», — твердил он, неся Тилоттаму в студию. С бесконечной нежностью он опустил ее на ящик, постамент для позирования. Широко открыв изумленные глаза, Тилоттама заметила в его лице сосредоточенность с оттенком угрюмости, почти отчаяния. «Пришло время, звезда моя», — сказал он. «Тебе будет трудно. Ты веришь в меня?» Огромные глаза ее засияли. «Милый, я давно жду. Владей мной, как глиной, покорной твоим пальцем». Дом на берегу моря превратился в убежище двух отшельников. Дайарам и Тилоттама проводили в мастерской целые дни, а не редко и ночь. Молчаливый дом труда и творчества, где безраздельно властвовал художник, требовательный, ушедший в себя, нетерпеливый. Постепенно все яснее становилось, что надо выразить в статуе Анупамсундарты, и вставала во весь рост нечеловеческая трудность задач. Образ женщины, пронизанный древней силой страсти, здоровья и материнства, звериной гибкостью и подвижностью и увенчанной высшей одухотворенностью человека. Как прав был гуру, говоря о великом противоречии животного тела и человеческой души. Предстояло отточить до предела животное совершенство, наполнив его светлым и сильным огнем мысли, воли, любви, терпения, внимания, доброты и заботы. Все, чем живет душа человека, женская душа. Это было не легче, чем идти над пропастью по лезвию ножа. Ничего, ни единой капли нельзя было утерять из драгоценного совершенства создания миллионов веков животного развития, но и ни капли лишней. Здесь нельзя было применить всегда выручающее художника усиление, искусственное подчеркивание формы для выражения ее силы. Только строго в той же мере, в в какой удастся выразить другую сторону человека, духовную. Сочетать эти две противоречивые стороны на языке формы линий, обозначающиеся противоположными друг другу чертами. Если у него победит животная сторона, неудача. Каждый будет читать в его образе праматери призыв к яркому, красивому, но ничтожному, тянущему человека вниз, в пропасть темных желаний. Но если увидит в его статуе подавивший природу разум, неудача столь же большая, ибо в том-то и заключается образ Анапамсундарты, чтобы сохранить в ней, носительнице прекрасной души, всю высшую гармоническую и совершенную целесообразность природы. Боги, как это выполнить? Да и Рама не подозревал, что поставил себе ту же цель, что и художники древней Эллады, Каллокагатию, единство красоты души и тела. Эта цель рождалась не раз в творческом прозрении в разных странах в истории человечества, везде, где только люди доходили до понимания силы и красоты своей животной природы, озаренной жаждой познания. Поза статуи была давно уже задумана художником. Однажды он увидел Тиллотаму, коленопреклоненной на берегу моря. Она искала раковинки. Колено ее касалось земли, другая нога упиралась на пальцы. Тиллотама поддерживал развивающиеся на ветру волосы левой рукой, поднятой к затылку, а правая, выпрямленная с расставленными пальцами, была погружена в песок. Он окликнул ее. Она повернула к нему лицо с широко раскрытыми глазами, сосредоточенное в своих мыслях. Через мгновение лицо Тиллотамы осветилось ее особенной, несказанно милой улыбкой. Она поднялась на кончиках пальцев, упруго распрямив свое тело. В этот момент художник и увидел Парамрати, Тиллотаму, чуть выгнувшуюся, откинувшую плечи назад, придерживающую волосы у затылка. Вытянутая правая рука отклонилась в сторону в отстраняющем жесте. Плотно сомкнутые ноги напряглись, разгибаясь в коленях. Момент порывистого и легкого изгиба тела совпал с пробуждением задумчивого, почти печального лица, озаренного приветом и радостью. Единственную секунду перехода в теле и душе сумел уловить и запомнить художник. Лучшей позы для статуи нечего было искать. Эта внешняя форма слилась с главной внутренней идеей Даярам — создать образ проснувшейся души, потянувшейся к звездам в слитном усилии всех сил и чувств юного тела. Рамамурти смог очень скоро выполнить черновой эскиз статуи. Но огромная пропасть лежала между удачей общего плана скульптуры и ее завершением. Тысячи маленьких, но важных деталей, недоумений и загадок стали на его пути. Вместе с ним одолевало затруднение и его модель, иногда с такой тонкой интуицией тела и чувства, какие были недоступны Даяраму. Тиллотама увлеклась созданием статуи, как и он сам, засыпая тут же в мастерской после многочасовой работы. Не раз, когда огорченный неудачей Даярам рано бросал работу, Тиллотама будила его, внезапно поняв сущность затруднения. Или же он врывался к ней, свернувшийся на своей постели с ладонью под щекой в детски мирном сне, и будил ее, торопя, пока не исчезла едва забрезжившая, уловленная за краешек догадка. Время шло, и чем ближе к завершению становилась статуя, тем больше тревожился Даярам. Уверенность в победе, наполнявшая его в начале работы, таяла с каждым днем. Страх все сильнее овладевал художником. В окне показалась голова Тиллотамы. она собиралась купаться. Увидев, что Дейрам курит у окна, она сделала призывный жест по-индийски пальцами рук, держа ладони от себя. Дейрам выскочил в окно, и оба спустились по травянистому откосу. Луна всходила, посеребрив океан и легкую завесу туманных испарений, поднимавшихся от влажной нагретой земли. Берег был безлюден, и размеренный плеск волн не нарушал первобытной тишины. Ничего больше не было во всем мире. Тилоттама, он и океан. Рамамурти взял ее на руки, вошел с нею в воду и опустил, когда набежала волна. Тилоттама поплыла. Он плыл рядом с ней, чувствуя, как уходят все сомнения, будто растворяются в океане. Слишком много рассуждений, зыбких и ускользающих. Надо делать, собрав всего себя, всю волю. Таковы были древние мастера, знавшие главный секрет победы — неутомимое и непреклонное желание творить. Но Тилоттама... Он свершит свой путь служения людям, создав Анупамсундарту, а потом Тилоттама понесет и дальше свою красоту в картинах или фильмах. Не все ли равно? И его очередь помогать ей, как сейчас она помогает ему. Но вместе, вдвоем, пока есть и будет любовь, мимо теней прошлого, навстречу всем невзгодам и радостям или опасностям будущего. Они вышли на берег. Туман скрыл дали и превратил берег в призрачный дворец с лабиринтом серебряных просвечивающих стен. Бронзовая Тилоттама стояла в этом расплывчатом неощутимом мире как единственная живая реальность, отчеканенная с ошеломляющей достоверностью. Дыхание его прервалось, когда он увидел ее глаза. Они сияли, как звезды. Именно звезды! Только сейчас Дейрам понял смысл ставшего избитым сравнения, потому что глубокая даль виделась в их блеске. Так же, как и звезды неба сразу отличаются от всех других огоньков тем, что светят из бездонных глубин пространства. Тилоттама смотрела на Дейрама и увидела его таким, как в первый раз в храме Кандарья Махадева. «Тама! Тама!» Он упал на колени. Тилоттама хотела что-то сказать и задохнулась. После долгой тоски, после ревности Дейрама, отчаяния неосуществленных стремлений, радость желания потрясла ее до последних глубин ее существа. Короткие сдавленные рыдания вырвались у нее. Только изредка в танцах, в моменты наибольшего вдохновения, Тилоттама чувствовала такую чистую радость тела и свет души. Привыкшая к отчужденным оценивающим взглядам художника во время его работы, к холодной замкнутости в мгновение, когда она тянулась к нему, она теперь перенеслась в мир осуществленных грез. Никогда не думала Тилоттама, что страсть может быть так прекрасна, что совсем по-особенному зазвучат душа и тело в объятиях влюбленного, пламенея и возвышаясь от его поклонения. Апсара Тилоттама и его живая Тилоттама стали для Дейрама единым реальным образом той радости и силы, что люди зовут красотой. Черные волосы Тилоттамы разметались по песку, щеки пылали, припухшие губы шептали слова любви и благодарности. Преграда, долго разделявшая их, казавшаяся крепче железной стены, развеялась пустым дымом, как только разгорелось пламя настоящей любви. «Это и есть наша Шараши-Пуджа», — думала Тилоттама, закидывая руки за голову. «Неужели мы нарушили наш путь тантры?» — думал Дайорам, любуясь ею. Туман рассеялся, море в первых бликах зари сделалось голубовато-серым, а песок — розовым. Тело Тилотамы на нем казалось темным, чугунным, изваянным из первозданной материи, глаза — колодцами тайны, полоска ровных зубов полуоткрытого рта — блестящей жемчужины. Черные черты бровей оттеняли синеву вокруг век, гибкие руки были скрещены под затылком, груди высоко поднялись, а продольная впадинка посреди тела углубилась. Еще чище и чеканнее стали все его линии, отточенные порывом страсти. Эта новая красота была физически ощутима и для нее, на миг подумавшей, что лепить с нее статую надо именно сейчас. Дайорам сел, обхватив руками колени. Так значит, путь тантры для них был не в обрядах Шараши-пуджа, открывших друг другу их тела, но не сблизивших. Они сроднились на пути совместного творчества в жизни, пронизанной любовью и сдержанной страстью. Им теперь не были страшны терзания нижней души. Близость шла не через первобытную тьму, а по светлому лезвию ножа над всеми пропастями сердца, поднималась торжествующим цветком любви над темным и могучим естеством земли. На художника будто повеяло дыханием безбрежного океана вечности. Он понял, что в этой безвременной дали только любовь и знание, только радостное и доброе, только чистое и светлое. Все остальное не уносится вперед, продолжаясь в вечности, а осаждается в лоне мутной жизни, в темных, полных тлена, тихих заливах моря. Миллионы лет, кальпу за кальпой, океан слепой и бессмысленной жизни плещется по лицу земли, и Бог знает еще скольких миров. Сотни тысяч лет существования полузверей, полулюдей, продолжалось немое кипение страстей и темных мыслей, без возврата назад, без восхождения ввысь и вперед. Так и шли, не связанные с прошлым, не думая о будущем, исчезая в настоящем, как листок в порыве ветра. Но надо было совладать с тьмой в душе, пробиться сквозь нее, как это пришлось и ему в новую эпоху могущества человека, все еще находящегося в плену старой злобы. Путь тантры для Дайорама оказался в точности подобным его творческому пути в создании Анупамсундарты. Так и должно быть. Тама такая же. Все понимает, чувствует, часто опережая его своим более близким к матери природе и более тонким сознанием древней дравидейки, мудрой, проницательной, полной темного огня первозданных сил. Боги, боги, как я люблю ее! Солнце выплыло из океана внезапно и радостно, расстелив свои лучи по гребешкам плоских волн. Тилотамы и Дайорам оказались на виду всего мира, под высоко вознесшимся голубым небосводом. Но им нечего было прятать от себя и других, скрывать то новое, что полностью завладело ими. Не торопясь, они вернулись в дом. Они работали дни и ночи напролет, едва уделяя время на сон и еду. Тилотама с радостным нетерпением смотрела на свою копию. Это была она и не она. Дайорам вещим чутьем соединил в ее теле совершенство плоти с одухотворенной мыслью. Дни шли. Дейрам почти не ел, не спал, весь горя вдохновением, которое иногда переходило в опасный экстаз, подобный тем, каких достигают йоги и садху. В тревоге за Дейрама Тиллоттама забыла собственную усталость. Она упрашивала его остановить работу, передохнуть хоть несколько дней, но вызвала лишь взрыв раздражения. Дейрам чувствовал, что дал все, что мог взять от своего ума, сердца, любви и рук. Странное чувство возникло у Тиллоттамы. Статуя была не такой, какой она представляла ее себе, мечтая, что когда-нибудь встанет перед законченным образом Анапамсундарты. Мгновение пришло. Статуя была великолепна, но, глядя на нее, она не испытывала радости. Тиллоттама еще не понимала, что, участвуя в создании тончайших подробностей, она утратила ощущение цельности. Дейрам тоже был недоволен. Часами он подправлял что-то незаметное ничьему другому взгляду. Он тревожился и бессознательно откладывал окончание статуи, словно боясь признаться в своей неудаче, в том, что больше он ничего не может. И все же мгновение это наступило. Художник стоял, всматриваясь в каждую морщинку сырой глины. Тиллоттама следила за ним, затаив дыхание, не смея шевельнуться. Жестокая тревога отразилась на лице Дейрама. Он отступил назад, вздохнул и сказал: «Хатам. Конец. Я вижу много ошибок, но больше ничего не могу. Не вышло так, как я мечтал, как задумывал. Пусть. Все равно». С этими словами он шагнул к ящику, на котором сидела Тиллоттама, протянул к ней руки и без чувств рухнул к ее ногам. В ужасе она вскочила, нагнулась, пытаясь поднять его тяжелое тело, и вдруг у ней глаза заволоклись красным пламенем, и она упала рядом к подножию изображения, торжествующего в своей красоте, силе и жизни. Молчание в студии привлекло служанку, которая с воплем понеслась за доктором, жившим по соседству, и, по счастью, в этот утренний час застала его дома. «Что же это вы?» — сурово журил их старый врач. «Сильны, как тигр с тигрицей, а довели себя до такого состояния. Немного вина, усиленное питание и 3 дня в постели. Только врозь, врозь! Вот снотворное!» Насмешливая искорка загорелась во взгляде Дейрама, устремленным на Тиллоттаму. Сообразив, чему приписывает врач их недомогание, она вся залилась краской и закрыла лицо руками, вздрагивая от сдержанного смеха. Врач, поворчав и посмотрев на нее неодобрительно, ушел. Дейрам вскочил и принялся обертывать статую мокрыми тряпками. Едва справившись с работой, он вынужден был лечь от нового приступа слабости. Бледными и похудевшими застал обоих русский геолог Ивернев, опасавшийся неладного в молчании Дейрама. Рамамурти, вспоминая свой тогдашний полет в неизвестное, совместную прогулку и полный доверия разговор, бесконечно радовался, глядя на тонкое, покрывшееся светло-красным загаром лицо геолога, слыша его задумчивую английскую речь с растянутыми, как в речитативе, словами и особенным раскатистым «Р». Ветер, врывавшийся в окно, трепал его мягкие, выгоревшие до льняного цвета волосы, сдувал пепел с длинной русской папиросы. Радостная улыбка озаряла его лицо. Художник подумал, что так открыто и светло может улыбаться лишь голубоглазый северный человек. В улыбке детей юга всегда остается нечто скрытое. Может быть, это лишь кажется от непроницаемой темноты глаз. Ивернев встал, с волнением прошелся по комнате, снова улыбнулся. «Ну, а теперь покажите мне похищенную. Можно?» Дэрам позвал Тиллоттаму, надевшую свое черное сари и стеклянные браслеты индийской крестьянки. Геолог застыл на несколько мгновений, провел рукой по глазам и негромко рассмеялся. На вопрошающий взгляд художника он сдержанно сказал: «Разве апсары нуждались в комплиментах? А вы, госпожа Видьядеви, конечно, апсара. Тиллоттама, можно и мне называть вас так?» Тиллоттама, по-европейски открывшее лицо восхищенному взгляду гостя, застенчиво поклонилась по-индийски, сложив ладони. «Вот они где скрываются!» — послышался в окно звонкий голос Леа. Тиллоттама радостно выбежала навстречу, увидела Сандру, Чезаре, худого с ввалившимися глазами, который шел рядом с краснолицым седым человеком в морской форме. «А мы уж думали, не напали ли на вас соратники Трезиша», — сказал Чезаре. «Встревожились и решили навестить. Куда вы провалились?» «Работали», — виновато улыбнулся Рамамурти и познакомил итальянцев с русским геологом. Леа немедленно уселась рядом с намерением дать волю своему жадному любопытству. «Что же вы наработали?» — спросил Чезаре, глядя на закутанную статую. «Надо показать. Хоть я и рекламный живописец, все же мы коллеги». Дейрам резко встал, побледнел и дрожащими руками снял покрывало. Воцарилась тишина. Леа замерла, приоткрыв рот, и художник с огромным облегчением понял, что создал незаурядное творение искусства. Он отдернул занавеску, и лучи солнца заиграли на влажной глине, как на живой коже Тиллоттамы. Будто в Валакхилии гномы солнца опустились с неба и забегали по статуе, сверкая, смеясь и забавляясь. Под их веселым огнем волшебная тонкость работы художника заставила струиться живыми линиями тело небесной подруги смертных людей — апсары. Юная женщина изогнулась в смелом порыве, придерживая на затылке тяжелые косы, отстраняясь рукой от земли. Сильными пружинами выпрямились ноги, поднимая амфору крутых, широких бедер. Выше этого средоточия женской силы тонкий торс отклонялся назад, подставляя небу и солнцу полусферы высоких грудей. И еще ступенью стремления вверх была высокая и сильная шея, прямо державшая гордую голову. Озаренное любовью и мыслью лицо хранило где-то в очертаниях век, бровей и губ мечтательную печаль раздумья. Тиллоттама смотрела на статую, будто впервые увидев ее. Чезаре посмотрел на индийского собрата почти с испугом. «Будь я проклят 10 000 раз!» И пылкий итальянец обнял индейца. Все заговорили сразу. Студия наполнилась шумом итальянской и английской речи. Тиллоттама выбежала, украдкой бросив взгляд на русского. Тот сидел, свободно облокотясь на столик, повернув голову к статуе. «Что же вы думаете делать дальше, Дэрам? Отливать в бронзе или высекать в камне?» — спросил Ивернев. «Не знаю», — откровенно признался художник. «Мне бы хотелось высечь ее из декканского базальта, того же, из которого созданы древние скульптуры Карли и Эллоры. Но боюсь, что у меня не достанет на это силы времени. К несчастью, поддаваясь порыву, я сделал статую здесь, а не в Дели, где хочу жить постоянно. Можно бы для скорости обработать камень копировальной машины и потом уж довести, но долго искать материал, и нужны деньги. По той же причине не могу отлить ее в особом бронзовом сплаве с добавкой серебра и кадмия, открытым мастерами древности. Он не дает усадки, точно воспроизводит форму, стоек, тверд и обладает цветом кожи тиллотамы. Может быть, наберу в долг на обычную бронзу. Дымок сигарет тянулся в окно, и все смотрели на погрустневшего индейца, не отводившего глаз от своего творения. Первым нарушил молчание русский геолог. Дейрам, выслушайте меня внимательно. Я здесь получаю от вашего правительства большие деньги. Вы знаете, что я не любитель приобретать вещи, что я одинок. Подождите. Тон русского стал повелительным. Следовательно, возможность внести некоторую сумму для вашей статуи будет для меня приятным даром вашей стране, которую я очень полюбил. Чек на $2000 я сейчас выпишу. Нет, вы не имеете права отказываться. Дело идет о судьбе произведения. Оно не принадлежит более вам. Я понимаю, что вы найдете деньги и здесь, но время. Нельзя рисковать. Примите же это от русского как знак общих стремлений и общих чувств. Нет, позвольте. Вы быстрее думаете, чем мы, вмешался Чезаре. Поверьте, что я тоже собирался сделать такое же предложение. Я был до самого последнего времени нищим художником. Кому уж как не мне, да я рам понимать вас. Случайность дала мне порядочную сумму денег. Нам всем, Лео, мне, Сандре, благодаря нашему дорогому капитану. Вы должны принять деньги и от нас. Мучительное колебание отразилось на лице Дейорама. Ну, вот и отлично, примирительно сказал русский. Вносим вдвоем в знак общей дружбы и единства высшего искусства во всем мире. Прошу поверить, что если бы господин Рамамурти создал не красу ненаглядную, а какой-нибудь абстрактный шедевр, то я бы не дал ни копейки при всей моей симпатии к Тиллотаме и Дейораму. Чезаре остро взглянул на геолога, но тот уже склонился над чековой книжкой. «Значит, по 2000. И пусть Апсара Тиллотама будет отлита в том древнем сплаве, который создали металлурги Виджая-Нагара. Много? Ну, если останется, то вернете мне и господину Перелли. Но помните еще о перевозке. Вот чек». «А вы знаете Виджая-Нагарский сплав?» — воскликнул Рамамурти. «Плохим бы я был геологом, если бы не изучил историю техники страны, в которую меня пригласили работать. Древние индийцы вообще были мастерами по части металлов». «И вы знаете вообще все сплавы?» — заинтересовался Чезаре. «Ну, не все, конечно», — улыбнулся русский. «Мало ли их во всем мире. Нет, я имею в виду металлы, применявшиеся в древности. Тут я кое-что изучал. Но почти каждый год археологи открывают что-либо новое. Оказывается, древние металлурги делали самые различные добавки в сплавы, или, как мы их называем, присадки. Может быть, и такие, которых мы еще не знаем. Ведь чтобы найти и разгадать тот или другой секрет древности, надо самим стать на тот же или еще высший уровень знаний». «Разве мы до сих пор не превзошли древность?» — спросила Сандра. «Смотря в чем. Пути древности не наши пути, и многого они достигли, так сказать, обходным движением. Если хотите пример, бритвы из черной бронзы, особого сплава с редкими металлами, обладающего твердостью, близкой к вольфрамовой стали, из микенских раскопок, сделанные мастерами 3000 лет назад. Или поднятый со дна моря с погибшего корабля меч из сплава, в составе которого есть ванадий и марганец». «Боже, как интересно!» «Я не знала!» — воскликнула Сандра. «Вот вам подводные находки!» Она осеклась от предостерегающего взгляда капитана. Но Чезаре преисполнился доверия к русскому. Человек, бескорыстно отдающий свои деньги на произведение искусства чужой страны, не мог не быть хорошим человеком. Это не поза. Зачем ему случайно встреченные итальянцы или не обладающие ни влиянием, ни богатством индийский художник. Из чего может быть черный сплав, который мог лежать в море тысячи лет и не подвергнуться никакому разрушению? — решительно спросил Чезаре. — Как я могу сказать? Смотря, что из него было сделано. Возьмите известную железную колонну в Дели, воздвигнутую 1500 лет назад, в царствование Камарагупты, из черного, не поддающегося ржавлению железа. Ее размеры, 8-метровая высота и вес в 6 тонн, сами по себе свидетельство немалого искусства, не говоря уже о металле. Может быть, ваш черный металл просто такое вот железо? Чезаре решился и рассказал Иверневу о черной короне. Все заметили необычайное волнение русского геолога. «Так вы те самые итальянцы!» — воскликнул он, едва художник остановился перевести дух. «Вот так совпадение! Тогда и у меня есть кое-что для вас интересное!» Как ни коротко было сообщение Ивернева о памятном вечере его помолвки в далеком Ленинграде, он едва смог досказать его до конца, засыпанный вопросами итальянцев. Поднявшийся ажиотаж в конце концов остановила Сандра. Значит, существовала легенда, известная историкам и археологам. Тогда понятно, что хотел профессор Дерогази. Ивернев вскочил, потеряв свое обычное спокойствие. «Простите, пожалуйста, мисс Читти, вы сказали Дерогази? Где вы с ним встретились?» «В Кейптауне», — ответил Чезаре. «Этот странный профессор предлагал мне огромную сумму за корону. И вы с ним знакомы?» Ивернев, не отвечая, встал и начал прохаживаться по комнате. «Черная корона с серыми камнями», — пробормотал он. «Серые камни, где я слышал о серых камнях?» «Ага!» — вдруг воскликнул он, заметно оживляясь. «Мне говорил о серых камнях мой друг, минералог в Ленинграде. Камни, украденные из музея». «Украденные!» «Надо написать ему. Вы считаете, что именно корона была причиной необъяснимого заболевания вашей жены?» Остановился он у кресла Чезары. «Я ничего не знаю, только другой причины не могло быть. Никто не подтвердил моих догадок. Я мечтаю поговорить с большим ученым, не специалистом, хватит их с меня, а с энциклопедистом. Я напишу моему учителю Витаркананде», — вмешался Дайарам. «Он знаток искусства древности с очень широкой эрудицией. Может быть, он поможет выяснить происхождение короны». «Если вы правы, и дело в короне, то, может быть, это и есть причина, заставляющая людей стараться завладеть ею». Геолог закурил новую папиросу, принял предложенный тилотамой чай и продолжал. «Я тоже знаю ученого-энциклопедиста, врача и биолога. Это доктор Гирин. Если он приедет на конгресс психофизиологов в Дели, то вы сможете встретиться с ним и попытаться решить загадку. Сколько времени вы еще пробудете здесь? В Мадрасе или в Индии вообще? В Мадрасе, чтобы я успел получить ответ от своего друга-минералога. И в Индии, если собираетесь побывать в Дели». Итальянцы переглянулись. «Мы думали пробыть здесь еще недели две, до середины октября», — ответил за всех капитан Каллигари, «а потом поехать в Калькутту и в Ориссу». «Но можем сразу же направиться в Дели», — предложил Лео, подмигнув Чезаре. «Калькутта потом». «Что ж, все складывается как будто благоприятно», — сказал Ивернев. «Оставьте мне свой адрес, а мне пишите вот сюда». И он протянул Чезаре визитную карточку. «Как вам нравится Мадрас?» — спросила Леа. «Очень. Он мне напоминает Нанкин, бывшую столицу Китая при Гоминьдане. Тот так же широко разбросан, так же вы встречаете засеянные поля среди города, и так же плох транспорт при больших городских расстояниях. А что вы делали здесь? Впрочем, простите меня, может быть, это профессиональная тайна. В геологии есть тайны, которые мы обязаны хранить в интересах пригласившей нас страны. Но не в данном случае. Я был в Салеме, на юго-запад отсюда. Изучал особые горные породы, так называемые чернокитовые гнейсы. И чем же они интересны? О, очень! Это формация пород, составляющая как бы фундамент материков Южной Африки, Австралии, даже Антарктиды. То, что они встречаются в фундаменте Индии, говорит за общность происхождения. Миллиарды лет назад Индия и Африка составляли единое целое, и сейчас можно искать в них сходные полезные ископаемые. Ивернев удивленно посмотрел на Лео. «У вас острый ум, госпожа Пирелли. Называйте меня просто Лео. Какая госпожа? Значит ли это, что в Индии можно найти такие же крупные алмазные россыпи, как в Южной Африке? И надо ли искать?» «Вас надо пригласить в геологический совет этой страны. Не уходите от ответа. Можно?» «Можно. И надо. Но это дело еще далекого будущего. У Индии много пробелов в тех важнейших ископаемых, которые составляют основу технического оснащения каждой большой страны. Но мы поговорим еще об этом при следующей встрече. А теперь мне пора. Боюсь, что утомил хозяев. Я давно злоупотребляю их терпением. Жду вашего извещения, Дейрам, об отливке статуи. Ведь вы будете делать это здесь». Ивернев поклонился всем индийским намасте, на секунду остановился перед статуей Апсары, сделав и ей намасте, что-то быстро проговорил и вышел. «Что он сказал?» — переспросила Тиллотам, смотревшая вслед гостю далекой и холодной страны России. «Он сказал: цветок на заре», — ответила Сандра, — «а я бы назвала статую по-другому. Заря на цветке». «О, вы правы оба!» — воскликнула Тиллотама. «Тело Апсары в самом деле цветок на заре, но душа ее — заря на цветке. Значит, верно и то, и другое». Чезаре зааплодировал. По широчайшей лестнице светлого камня Тиллотама и Дейрам входили в помещение художественной выставки, отведенное в левом крыле музея, построенного как дворец в современном стиле. Огромные залы, полные света и воздуха, голубые полы и лестницы, арматуры и перилы из серебристого алюминия. Окна во всю стену, то хрустально-прозрачные, то нежно-аполисцирующие. «Вот истинное здание будущего, открытого и ясного», — думал Дейрам, вспоминая темные храмы, стесненные колоннами, заставленные тысячами ненужных обрядовых предметов, запыленные и обветшавшие, продымленные столетиями возжигаемых курений. Будут ли люди в этих радостных зданиях современности лучше, настолько, насколько красивее новые постройки? Или здания стали лучше, а люди хуже? Как-то они встретят мою мечту о красе ненаглядной. На выставке было много людей, но тупик бокового прохода постоянно заполнялся посетителями. Здесь стоял тот приглушенный гул неприязни и радости, которым публика всегда выражает свое отношение к подлинному искусству. Красно-коричневый с лиловым оттенком металл статуи подчеркивал все линии тела. Скромная надпись: «Д. Рамамурти, Апсара». Серый холст, обтянувший дерево подставки, угол пустых палево-серых стен. И все. Мечты, годы исканий, страдания, нещадный труд, помощь Тиллотамы, поддержка друзей, случайно сошедшихся из далеких и разных стран. Взволнованная, сметенная Тиллотама укрывалась за портьерой на служебной лестнице, откуда было видно и слышно все происходившее около статуи. Словно в тумане она видела себя обнаженной и беззащитной, выставленной на суд толпы. Критические замечания, доносившиеся до нее, она воспринимала как оскорбление своего любимого, как поругание заветной мечты обоих. Особенно больно били ее по нервам голоса резкие и важные. Они, видно, принадлежали признанным ценителям прекрасного. Эти люди стояли возле самой статуи и говорили о ней, как работорговцы о рабыне, оскорбляя каждым словом и жестом. «Некрасивое тело», — брезгливо сказала худая женщина в европейском платье. «Смотрите, какие бедра! Неправдоподобно тонкая талия! Какая-то не тамбини из Камасутры!» «Вас нот таджак!» — эротическое понимание образа женщины, — раздался громкий голос. «Возвращение к древнему примитиву!» Непонятно, что хотел сказать художник, хотя есть что-то такое динамическое, что ли. Ничего нет, просто стилизовано под древний канон. Слишком много животной силы. Она прямо тает от желания. Килотам отшатнулась, зажимая уши. Ей хотелось выбежать, прикрыть собою статую, закричать: «Неправда! Разве вы не видите?» Рука Дейрама, крепкая и нежная, неожиданно сжала ее локоть. Он тоже все слышал. «Там, не бойся их. Гуру учил меня, что если в душе человека нет того, что горит, влечет и тревожит, то ему бесполезно говорить об этом. Ничего из ничего не пробудится. Все слова и объяснения падают в пустоту, в провал души, и он не изменится до следующих воплощений. Надо говорить с теми, в ком есть непринужденное богатство. Тогда придет отклик. Подумай, прошли тысячелетия, а они, вот эти, не прибавили ничего к древнему пониманию красоты и страсти, не осветили эти тайные глубины огнем подлинного знания. Проповедуемое ими искусство дает нам все оттенки мелких чувствований, которые рождаются по пустякам и умирают в непонимании законов любви и красоты. Кто бы они ни были, ты не слушай их. Их мнимые знания на деле позорная слепота прошлого, родившаяся в душной и тесной жизни, рабски склонившейся перед опасностью и трудами познания. Рамамурти взял Тилотаму за руку и свел ее с лестницы. Зрители безошибочно узнали в Тилотаме модель. Угадали художника. Покраснев, она прикрылась шарфом, но Рамамурти не смутился. Свободно и весело он поклонился тем, которые искренне хотели выразить свое восхищение его апсарой и Тилотамой, которую скоро будут называть звездой Индии в тех произведениях искусства, которые еще будут вдохновлены ею. Тилотама преодолела застенчивость и огляделась. Брюзгливые, недовольные лица были только вблизи статуи. Десятки людей, мужчин и женщин, стояли поодаль, не сводя восхищенных взоров с апсары. «Заря, в которой еще много тьмы», — произнес сам для себя человек ученого вида в больших золотых очках. «Но несомненная заря». «Как это верно», — подумал Дейарам. «Много тьмы и в Тилотаме, и в нем самом. Древний образ прекрасного неизбежно сливается с тьмой в природе, в ее женском воплощении, и победить ее невозможно иначе, как пройдя сквозь нее, как прошел он мрак безмолвия в каменном подземелье. Если благодаря разуму человек сумел превратить простое влечение животного в священный огонь любви, то неизбежна и следующая ступень восхождения. Непонятная и мучительная страсть тела станет сознательным царственным наслаждением в поклонении красоте. Часы и дни бытия сделаются безмерно богаче тысячами ее проявлений в образе любимых, в изгибах тела, взмахе ресниц, блеске глаз. И сама страсть, пришедшая через прекрасное, станет восхитительным даром природы, обостряющим чувства, возвышающим душу.